5. Я не стал брать такси и пошел пешком, чтобы голова прояснилась. Был свежий сырой весенний день. Грозовые облака расчерчены решеткой света. Толкутся на пешеходных переходах офисные работники. Но для меня весна в Нью-Йорке была навеки отравлена. Пробивалась вместе с нарциссами сезонное эхо маминой смерти. Набухающие почки и брызги крови. Тонкая поросль галлюцинаций и ужасов.
«Прикол!
Вообще!» — как сказала бы Ксандра. А теперь, после новостей про Энди, как будто кто-то перещелкнул рентген, и все обернулось в фотонегатив, так что я смотрел на нарциссы, на людей, выгуливающих собак и свистящих на углах регулировщиков, а видел только смерть. Запруженные мертвецами тротуары, трупы вываливаются из автобусов и спешат с работы домой. Через сотню лет ничего от них не останется, кроме пломб и кардиостимуляторов. Ну, может, еще пара клочков ткани, осколок кости. В голове не укладывается. Я 1000 раз собирался позвонить Энди и не звонил только потому, что мне делалось стыдно. Да, правда, я не общался ни с кем из прежних знакомых, но то и дело пересекался с народом из моей старой школы, а наша с ним однокашница Мартина Лихтблау, с которой в прошлом году у меня был короткий неважнецкий романчик, в сумме 3 раза перепихнулись по-тихому на диване раскладушки. Так вот, Мартина Лихтблау рассказывала мне про Энди. Он теперь в Массачусетсе, а вы как с ним общаетесь? Да-да, все такой же страшенный гик, только он теперь это так выпячивает, что выходит даже, знаешь, стильно так, типа ретро. Очки с толстенными стеклами, оранжевые вельветовые штаны и стрижка, как шлем Дарта Вейдера.
Вот это Энди,
с нежностью подумал я, покачал головой, потянулся через голое Мартинино плечо за ее сигаретами. Хорошо бы с ним встретиться. Жаль, что он сейчас не в Нью-Йорке. Ну, может, на праздниках как-нибудь позвоню ему, когда он домой приедет. Да так и не позвонил. Из-за моей паранойи на Фейсбуке меня не было. Новости я читал редко. Но все равно непонятно было, как же это так получилось, что я не знал ничего. Разве что в последнее время я так переживал из-за магазина, что ни о чем другом не мог и думать. За выручку нам, кстати, переживать не надо было. Деньги мы чуть ли не лопатой гребли, в самом буквальном смысле. Их было столько, что Хобби, объявив меня своим спасителем, он был на грани банкротства, настоял на том, чтобы я стал его деловым партнером, чего мне в сложившихся обстоятельствах не слишком-то хотелось. Но все мои старания отговорить его от этой затеи только привели к тому, что он еще сильнее захотел взять меня в долю, и чем больше я отказывался, тем больше он настаивал. С типичным для него великодушием все мои увертки он списывал на мою скромность, хотя на самом-то деле боялся я того, что наше партнерство, скажем так, официально высветит кое-какие дела, которые творятся в магазине не совсем официально. Дела, только узная о которых Хобби, беднягу пробрало бы аж до самых подошв его ботинок от Джона Лобба. Но Хобби ничего не знал. О том, что я намеренно сбыл клиенту подделку, клиент это вычислил и закатил скандал. Я был совсем не прочь вернуть деньги. По правде сказать, это и было единственным выходом — выкупить подделку по убыточной для нас цене. В прошлом это всегда срабатывало. Я выдавал серьезно отреставрированные или просто наново собранные вещи за оригиналы. Если же коллекционер приносил покупку домой из полумрака Хобарта и Блэквелла и видел, что с ней что-то не так...
«Всегда носи с собой карманный фонарик», — еще давным-давно наставлял меня Хобби. «Не просто так, в антикварных магазинах всегда темно».
Я страшно сожалею, что произошло какое-то недоразумение, но, твердо стоя на своем, мебель, мол, подлинная. Галантно предлагал выкупить ее за цену на 10% больше уплаченной коллекционером и оформить это как обычную сделку купли-продажи. Я сразу представал славным парнем, который абсолютно уверен в подлинности своего товара и готов дойти до абсурда, лишь бы клиент был доволен. Поэтому чаще всего клиенты успокаивались и оставляли покупку себе. Но было 3-4 случая, когда недоверчивый коллекционер принимал мое предложение. не понимая, что подделка, переходя от него ко мне по цене, явно говорящая о ее подлинности, в один день обзаводилась провинансом. Она возвращалась ко мне с набором документов, которые подтверждали, предмет мебели был частью коллекции знаменитого мистера такого-то. Несмотря на то, что я выкупал подделку мистера такого-то, в идеале у актера или модельера, которые сами не были известными коллекционерами, для которых антиквариат был простым увлечением, себе в убыток, я тотчас же мог развернуться и продать ее заново и втридорога какому-нибудь лоху с Уолл-стрит, который не мог отличить Чиппендейл от Этана Аллена. Зато прыгал от восторга при виде официальной бумажки, подтверждающей, что его секретер или же что угодно работы Дункана Файфа ранее находился в коллекции мистера Имярека, известного общественного деятеля, дизайнера интерьеров, звезды Бродвея, нужное подчеркнуть. И до сих пор это прокатывал. Да только на этот раз мистер Имярек, в нашем случае прожженный гомик с верхнего Иссайда по имени Люциус Рив, на это не купился. Больше всего меня беспокоило то, что он думал, а, его развели намеренно, что правда, то правда, и б, что всю эту аферу продумал и провернул Хобби, что, конечно, было полной чушью. Когда я попытался спасти ситуацию, свалив всю вину на себя, право же, сэр, я просто недопонял Хобби, я еще новичок в этом деле. «Вы уж не держите на меня зла. Он ведь такой искусный мастер, что недолго и запутаться, верно ведь?» «Мистер Рив, просто Люциус». Дорого одетый персонаж неопределенного возраста и рода занятий был неумолим. «Так значит, вы не отрицаете, что эту вещь сработал Джеймс Хобарт, верно?» Спросил он за мучительным обедом в Гарвардском клубе, с усмешечкой развалившись на стуле, водя пальцем по ободку стакана с содовой. «Послушайте, я понял, что встреча на его территории была стратегической ошибкой. Он тут знал всех официантов, писал заказ на бумажке, а я не мог великодушно советовать ему попробовать то или это». «И не отрицаете, что он знал, что делал, когда взял резное навершие в виде феникса работы Томаса Аффлека». «Да-да, я полагаю, это Аффлек, филадельфийская школа уж точно». «И прикрепил его к старинному, но ничем не выдающемуся двойному комоду того же периода. Мы ведь с вами об одном и том же предмете говорим, верно?»
«Право же, позвольте мне только...» Мы сидели за столиком у окна, солнце било мне в глаза, я ерзал и обливался потом.
«Тогда... как же вы можете утверждать, что обман не был намеренным? И с его стороны, и с вашей?»
«Послушайте, рядом с нами маячил официант, я хотел, чтобы он убрался. Я совершил ошибку. Я это уже вам говорил. Я предложил выкупить у вас комод по очень высокой цене. Так что мне не слишком ясно, что еще вы от меня хотите». Говорил я холодно, но внутри у меня так и булькала тревога, которую еще сильнее подогревал тот факт, что прошло уже 12 дней, а Люциус Рив так и не обналичил мой чек. Я как раз справлялся в банке перед тем, как повстречал Платта. Я не знал, чего хочет Люциус Рив. Хобби, сколько работал реставратором, столько и мастерил эти лоскутчатые, собранные по кусочкам вещи. Подменыши, как он их звал. Склад на Бруклинской верфи был забит доверху мебелью с бирками 30-летней, а то и больше давности. Когда я в первый раз сам туда поехал и как следует там порылся, то чуть до речи не потерял, наткнувшись на с виду подлинный Хэпплвайт, настоящий Шератон, настоящая пещера Али-Бабы, которая ломится от сокровищ.
«Господи, да нет, конечно».
Голос Хобби в трубке сотового потрескивал. На складе, как в бункере, сеть не ловила, поэтому, чтобы позвонить ему, мне пришлось выйти на улицу, встать посреди продуваемой насквозь загрузочной площадки, заткнув ухо пальцем.
«Уж поверь, если бы это были подлинники, я уже давно связался бы с отделом американской мебели в Кристис».
Я годами восхищался подменышами Хобби, а кое-какие даже и помогал мастерить.
но только после того, как я и сам попался на удочку, впервые увидев эти подделки, у меня, по любимому выражению хобби, родилась безумная идея.